Здрасте, я Сергей Минаев, главный редактор журнала «Эсквайр», и мы начинаем второй сезон исторических подкастов. Этот сезон будет называться «Европейское направление», и мы здесь расскажем о событиях, которые изменили облик Европы. В середине 17 века в Англии произошло событие, изменившее облик Европы и запустившее целую цепочку буржуазно-демократических революций в соседних странах. Мы сегодня будем говорить об английской буржуазной революции или об английской гражданской войне, как она называется в английской историографии. Большинство историков, и российских, и западных, трактуют английскую буржуазную революцию как столкновение отжившего свое старого феодального мира и нового капиталистического общества. Что же произошло? Что такое Англия в 17 веке? Это монархия. В Англии есть парламент, но, в общем, большое количество решений король принимает без оглядки на парламент, действует сам. И, собственно говоря, Англия – это сильная держава. У Англии было несколько геополитических соперников, и, в частности, главный соперник – это испанцы. Одно из величайших морских сражений того времени – это Великая Армада, которая подошла к английским берегам и была разбита англичанами. В общем, Англия торгует, она пока все-таки не владычица морей. У Англии достаточно серьезные изменения начинаются в экономике, но в целом это, конечно же, феодальная держава. На троне сидит Карл I Стюарт. Король, в общем, не то чтобы сильный или слабый король, будем говорить, никакой. И, собственно, он, конечно, ощущает себя самодержцем, вот. Но, собственно, он и королем-то, как мы понимаем, стал случайно. Он младший сын Якова I, и королем должен был быть его брат Генри, но он неожиданно скончался, и вот в 26-летнем возрасте Карл I становится королем. Собственно говоря, у Карла было много проблем. Ну, во-первых, он постоянно пытался принимать решения без оглядки на парламент, о которых я уже говорил. Во-вторых, он женился на француженке, на католичке, что в англиканской Англии, в Англии, где уже, в общем, вовсю развивались пуритане, это никакой поддержки найти не могло. Он был абсолютно непоследовательным, все решения его были неподготовлены. В общем, он был такой немножко человек не своей эпохи. То есть вот в 15 веке или в 16 это было бы ок, а в 17 это было совершенно не ок. Ну, это, в общем, что называется, заметки на полях журналиста. Если говорить о причинах и предпосылках революции, то они гораздо более конкретные. Во-первых, в 16-м столетии появляются две новых социальных группы в Англии, которых до этого не было. Это буржуазия и джентри. Это новое дворянство. Эти группы своим трудом и предпринимательским талантом смогли заработать огромные деньги, но при этом они себя никак политически не манифестировали. То есть они не могли влиять на политику, у них не было политического ресурса, потому что в Англии до сих пор феодальное общество. Джентри – это новое дворянство. В феодальном обществе, как и мы знаем, присутствовало право майората. То есть наследовал всему старший сын. И вот эти все бесконечные младшие дети, средние дети дворян, бастарды, они все оказывались неприкаянными. И заниматься надо либо грабежами, либо войнами. Но вот в Англии джентри начали вести новый бизнес. Они заложили новую экономику. На их земельных участках развивались лесопилки, сукновальни. Они занимались морской торговлей. И, собственно, Кромвель, Оливер Кромвель, главный антагонист Карла Стюарта, он, собственно, выходец из джентри. Как и вся, в общем, как и вся оппозиция, которая вознеслась на гребень английской буржуазной революции, это все джентри. У них, конечно, было политическое присутствие, их выбирали в мировых, они становились мировыми судьями, шерифами, но это было ничтожно мало, и класс требовал большего. Естественно, старые правящие классы, это дворянство, это духовенство англиканское, дворянство, поддерживаемое монархией, они, конечно, не хотели ни на йоту поступаться собственными правами. И, собственно, все привилегии были только у тех дворян, которых поддерживала монархия. И именно между вот этими молодыми группами джентри и привилегированными слоями общества и начался конфликт. Безусловно, как и в любом большом событии, огромную роль играет экономика. Из-за открытия нового света в Европу, главным образом в Испанию, хлынул огромный поток серебра, из которого чеканили монеты. Естественно, переизбыток драгметаллов привел к падению цен на них. Соответственно, в Англии началась жесточайшая инфляция. За 10 лет цены на еду и продовольствие выросли в 3 раза, а, например, на ткани на 150%. Деньги стремительно обесценивались, и многие представители дворянства и буржуазии вкладывали деньги в землю, как сейчас в современном мире люди, которые не занимаются торговлей акциями, не занимаются бизнесом, они вкладывают деньги в недвижимость. Вот тогда вкладывали капиталы в землю. Это приводило к большому разорению крестьян, конечно. Но вместе с тем торговая буржуазия, которая развивала морскую торговлю, она зарабатывала очень большие деньги. Если мы на секунду вернемся в сельское хозяйство и в крестьянство, то, конечно, самые смекалистые, что ли, или самые крестьяне, которые пытались экономику вести по-новому, они, конечно, богатели и за счет своих там разоряющихся соседей. Но в целом сельское хозяйство было не то, что технически несовершенным, а по сравнению там с остальной Европой достаточно отсталым. Эта отсталость сельского хозяйства, она вела не только к разорению крестьян и к разорению, в общем, землевладельцев. И, собственно, весь потенциал английской земли, он не использовался. Капитализм, который только зарождался, еще, конечно, не назывался никаким капитализмом, не мог развиваться в силу феодальных препятствий, потому что Англия, повторюсь, это страна, которая живет еще в феодальной эпохе. Ну, вот, например, есть такая система цехов. Это мастер и подмастерье. Они живут, значит, эти цеха находятся в городах, цеха диктуют качество предложенных товаров и услуг. И, собственно говоря, система эта, когда ты можешь производить в определенном цехе, в определенном городе, и только там, она уже устарела, потому что торговля растет, объемы цехового производства перестают удовлетворять спрос, и производство растет, но уже за рамками, за стенами города, что не подконтрольно цехам, а цеховое право остается. Второй момент. Мы видим, что растет торговля, и король это видит, и король пытается ввести собственные монополии. Понятно, что вводятся они, эти монополии, совершенно нехитрым способом. Есть наиболее прибыльные отрасли, добыча угля, соли, производство сукна, мыла. И, соответственно, давайте мы сделаем, объявим эту отрасль монополией короны. Безусловно, это ведет к огромному недовольству. И это привело к огромному недовольству. Политический конфликт, я уже сказал, что полностью нарушен политический баланс в плоскости король-парламент. И, собственно говоря, возник конфликт старое дворянство и монархия, новое дворянство и буржуазия. Король стремится к абсолютной власти. Он все еще, повторюсь, живет в средние века. И, собственно, с парламентом он не советуется. И если это напрямую оскорбляет, конечно же, интересы и задевает интересы английских буржуа и аристократии. Проблемы в экономике приводят к тому, что король постоянно поднимает налоги. Первый момент. Второй момент. Король расходится во мнении насчет колониальной политики с членами парламента. Парламент, состоящий из джентри и буржуазии, рассматривает колонии как новые рынки. Оттуда можно что-то ввозить в Европу, туда можно что-то продавать. Короля это интересует как новые земли. Да, как новые земли, новые подати, новые налоги. Вот они, две формации, два образа мышления, буржуазный и феодальный. В итоге, благодаря блестящей, в кавычках, талантливой, в кавычках, политике Карла I Стюарта к 1640 году королевская казна разорилась. Нельзя не сказать и о религиозной составляющей этого конфликта. Конечно же, в полной мере гражданская война в Англии не была войной религиозной, но религиозный фактор имел огромное значение. Англиканство было достаточно сильно и прочно встроено в английскую государственную машину и, как следствие, защищало короля и абсолютную монархию. А пуританство, которое исповедовали большинство оппозиционно настроенных парламентариев, было сугубо буржуазным. Пуританство учило бережливости, рационализму и стремлению к накоплению богатств. Англиканство, как мы понимаем, исповедовала все прежние стандартные вот эти присказки и поговорки, что скорее верблюд влезет через игольное ушко, чем богатый попадет в рай. Это, конечно, не из англиканской оперы, но тем не менее, это все достаточно сильный идеологический ресурс. Вы, товарищи мелкие дворяне, крестьяне, вы должны оставаться бедными, но зато вы пойдете в рай. А вот вообще зарабатывать нельзя, потому что это грех большой. А вот то, что как бы у монархии деньги и власть, ну это же оно от Бога, и власть короля, она от Бога. И понятно, что в отсутствии телевизора, радио, интернета церковь была главным орудием пропаганды. И за это орудие пропаганды война шла в том числе. Дошло до того, что пуританские проповедники открыто называют феодалов и англиканское духовенство трутнями. Трутнями, которые ничего не производят. В принципе, говорить о таких дальних предпосылках английской буржуазной революции можно, начиная с 1628 года, когда король распускает парламент. Парламент не хотел одобрять новые налоги и препятствовал созданию постоянно действующей армии под руководством короля. Это произошло в 1628 году. За три года до этого Карл Стюарт предпринимает акт о ревокации. Это акт, который отбирал земли, пожалованные королями Шотландии, начиная с 1540 года, у шотландского дворянства, что, безусловно, привело шотландское дворянство в негодование. Но тогда это восстанием не закончилось. И вот наступает 1637 год, который, как это обычно бывает, вот лихая година, когда все черные лебеди, пользуясь современной терминологией, прилетают на острова, прилетают в Англию. В 1637 году Карл Стюарт хочет вновь ввести корабельный налог. Что такое корабельный налог? В Англии действовало корабельное право следующим образом. Прибрежные города были обязаны строить корабли и отдавать их короне. Несколько там кораблей в год, в какое-то количество. Все это было распределено между верфями прибрежных городов. Ну, со временем кто-то хорошие корабли делал, кто-то не очень. Корона ввела корабельный налог. Теперь не надо никакие корабли нам строить. Вы нам давайте корабельную пошлину, а мы будем эти деньги отдавать на верфи и заказывать то количество и тех кораблей, которые нужны короне. В общем, вроде как логично. С одной стороны. А с другой стороны, никто не понимал. Раньше за корабли и корабельный налог отвечали прибрежные города, а теперь вся Англия вынуждена была его платить. Даже те, кто море никогда не видел, кто жил в середине Англии, они начали говорить, а мы почему должны это платить? Непонятно потом, как этот налог распределяется. Вы, условно говоря, забрали у нас там X денег, а сколько вы вернули, на сколько вы построили флот, а сколько вы потратили на свою казну, на своих любовниц и так далее и тому подобное. И вот наступает 1637 год. Год, когда, как водится, лихая година, и все черные лебеди прилетают сразу. Вот так случилось и в 1637 году в Англии. Сначала взбунтовалась Шотландия, потому что Карл Стюарт объявил новую литургию, и, собственно говоря, Шотландия сказала, мы не будем служить службы согласно этой новой литургии, мы не хотим это в церквях, эту новую литургию. Там началось восстание. Параллельно начинается восстание в Ирландии. На соседнем острове, там Карл собирал деньги с католиков, обещая им льготы. Ну, конечно, никаких льгот не предоставил. И, собственно говоря, оба этих восстания Карл подавляет, но на войну нужны деньги. И вот деньги откуда можно взять? Понятно, что только с населения. Вводится корабельный налог. Он уже был когда-то в Англии. Как он выглядел? Прибрежные города были обязаны строить корабли для короны. Определенное количество кораблей в год. Но со временем его отменили, потому что кто-то строил хорошие корабли, кто-то плохие, и корону это не удовлетворяло. И тогда Карл I решил этот налог переделать. Давайте теперь все будут платить деньги, никакие корабли строить не надо.